Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер». В студии я, Владимир Аверин, и мой коллега Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в студии настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Наше досье.
Протоиерей Алексей Уминский родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской и 8 лет преподавал в общеобразовательной школе французский язык. В 1990 году стал священником. Первые несколько лет служил в Подмосковье. С 1993 года настоятель столичного храма Живоначальной Троицы в Хохлах. На телеканале «Культура» вел программу «Дела житейские», а затем сериал «Тесные врата», который был посвящен житиям святых. С 2003 года ведущий программы «Православная энциклопедия».
В общем, Пасха. Я думаю, для любого человека, воспитанного все-таки вот христианской культуре, скажу широко, это не рядовой день. Для православного христианина, наверное, это самый главный день в году. Почему? Почему именно это событие стало именно таким? Почему, скажем, не Рождество? Почему не день, когда был Христос распят? А почему именно вот это воскресенье пасхальное?
Ну, во-первых, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И это, собственно говоря, главное, что мы знаем вот, о нашей жизни, что, собственно говоря, и наполняет нашу жизнь смыслом и содержанием. Апостол Павел так говорит, что если Христос не воскрес, то все вообще бессмысленно, все бесполезно, все теряет значение. Потому что если Христос не воскрес, значит, мы под грехом, мы под властью смерти, мы под властью времени, мы раболепствуем этому миру. И воскресение Христа, оно действительно наполняет содержанием, смыслом всем-всем-всем вот все творение мира. Да, великое событие Рождества Христова. Но если Христос не воскрес, оно не имеет смысла. Христу зачем рождаться на земле, если его собственная жизнь кончается с той же самой смертью, как жизнь всякого человека? То есть, если Христос не истинный Бог, если Христос не жизнодавец, как мы его называем, если Христос не сама жизнь, то вот все остальное не имеет уже значения. Если он просто учитель, если он просто пророк, если он просто чудотворец, если он великий философ, кто угодно из великих, понимаете, но не истинный Бог, дающий этому миру жизнь настоящую, вечную, неизбывную, то тогда все это временно, все это вот до поры до времени и только для кого-то одного, вот для какой-то части людей. Вот кто-то захотел быть его последователем в философии или захотел как-то вот научиться каким-то вот особым, ну, не знаю...
Там, моделям поведения.
Моделям, да? Поведения, например, спасибо. Вот, то, пожалуйста. Но таких людей, всегда, кажется, не очень много. А Христос, если он истинный Бог, значит, он для всего мира жизнодавец. Этот мир тогда связан, когда вот Христос, воплощаясь на земле, приходя в этот мир как Бог, отдавая себя людям как Бог, он отдает себя всему миру, он отдает себя за жизнь всего мира. И эта жизнь, она жительствует, вот как мы и об этом свидетельствуем на нашей пасхальной службе.
А вот это обращение ритуальное, все встречаются и говорят: «Христос воскресе». Ну, в общем, и так же знают.
Ну, как сказать? Как сказать? Что значит «знают»? Да, конечно, во многом такое ритуальное приветствие христианское. «Христос воскресе». Многие люди в эти дни, так сказать, могут вполне формально говорить эти слова, и они могут для них ничего, в общем, сильного и особенного не значить.
А так ли это плохо? Ну, вот мы говорим «Христос воскресе», мы говорим «С днем рождения», «С днем победы». Вот получается, что мы это приветствие ставим в один ряд, ну, с прочими праздниками, неважно, конфессиональная принадлежность, христианская или обычная, светская. Ну, вот «Христос воскресе». Важно ли что-то вкладывать, какой-то смысл в эти слова? Или же это, ну, вот просто такие красивые слова, ритуал, которыми люди приветствуют друг друга?
Ну, во многом в течение, там, 2000 лет христианской веры эти слова для многих стали обычно ритуальными. И мы прекрасно знаем, что очень многие люди не вкладывают в них никакого особенного смысла.
Это плохо?
ну а как вам? Как это может быть хорошо? То есть это не хорошо и не плохо, это трагично. Но и это, как вам сказать, в этом есть что-то такое. Ну вот смотрите, апостолы, ведь тоже по-разному говорили эти слова. Когда-то они говорили эти слова так, что, в общем, они ничего в мире не меняли. Вот пришел к ним Христос воскресший, и они лично удостоверились, что Христос воскрес. Вот сначала они вот эти слова услышали от Джон Мироносец. Пришли женщины немощные, не очень что-то понимающие вот по сравнению с апостолами, не очень знающие даже Писание. Приходят им, говорят, Христос воскресе, а апостолы им не верят. Вот не поверили они мироносицам. Не поверили. Эти слова для них оказались ничего не значащими. И не потому, что мироносицы как-то неправильно свидетельствовали. Это значит, что сами апостолы оказались к этому не совсем готовыми. Потом сами апостолы видят Христа воскресшего. Он к ним приходит дверям затворенным. Вот. И они радостно начинают тоже всем говорить «Христос воскресе». А вот апостол Фома с ними не присутствовал. Они говорят Фоме «Христос воскресе». И это тоже не имеет никакого смысла для Фомы. Он говорит «Не верю».
Пока сам не увижу.
Пока сам не увижу, понимаете? И вот только потом, когда вот апостолы стали как-то иначе, что ли, свидетельствовать об этих словах, не то чтобы иначе говорить с другой интонацией, а наполнять эти слова содержанием иным.
Верой.
Верой, подвигом, мужеством своим, понимаете, каким-то свидетельством веры. Тогда мир вдруг неожиданно на эти слова среагировал очень, очень серьезно. Мир стал обращаться ко Христу, потому что эти слова стали могущественными, в них сила появилась. И поэтому мы по-разному можем сказать «Христос воскресе», понимаете? Если мы этим живем, и для нас Христос воскрес, и это наша жизнь – вот, тогда эти слова будут иметь значение. Если мы просто говорим, чтобы поздороваться в этот день и яичками чокнуться, понимаете, а потом как следует посидеть за столом, и, ну, вы знаете, это пример как с Новым годом сказать, понимаете?
Вот. Да.
Ровно ничего в жизни не поменялось. Новый год пришел, похмелье, вот, пушки отстреляли, и начались серые будни. Ничего не изменилось.
Но вот с другой стороны, если человек находит все силы сказать эту фразу «Христос воскресе», даже яичком чокнуться, значит, он ничего не имеет против, значит, он уже в какой-то мере по ту сторону.
Христос воскресе, я не против.
Да, я не против.
Спасибо, мне доложили.
Вот-вот-вот из этого анекдота. За эти слова, в общем, человек ничем не рискует. Ничем не рискует, говорит эти слова, вы понимаете? Это сегодня спокойно может говорить «Христос воскресе» или там вот все что угодно.
Я хотел сказать, 30 лет назад.
Вот так просто ведь не скажешь «Христос воскресе». Вот не придешь вот просто к себе на работу 30 лет назад, вот на светлой неделе, и не скажешь всем, кто рядом, громко «Христос воскресе», вы понимаете? Ничего подобного. Так только среди тех, кто знает, как-то... А так можно было нарваться за эти слова. Поэтому так, ну, как бы, когда ты за свои слова отвечаешь, это одно. А когда ты в какой-то момент говоришь «Христос воскресе», а через день ты подумаешь, а говорить ли мне эти слова, а вдруг что будет?
А с другой стороны, вот, смотрите, а говорить ли мне эти слова? Ну, тогда получается, что, ну, как бы мы святей Папы Римского. Ну, и апостолы ведь не сразу, понимаете? И там тоже по-разному себя вели и во время Страстной недели. Ну, слаб человек, и возможны варианты. А здесь вроде как бы этим ритуалом я совершеннее их.
Нет, мы так не говорим. Для нас это личное свидетельство нашей веры. Мы к этому дню очень долго шли. Весь Великий пост. Мы к этому дню очень серьезно все готовились. Для нас Страстная неделя, я надеюсь, что для всех, для нас, для христиан, была настоящим соприсутствием со Христом. Каждый день, ведь Страстная неделя, и вот это Пасхальное воскресенье, это же не дни, которые мы вспоминаем какое-то событие, которое когда-то случилось. Это значит, что мы присутствуем реально, вы понимаете? Для нас Христос воскрес, и мы вместе с теми, кто это видит, воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Вы понимаете, тот, кто хоть раз пережил по-настоящему Великий пост, кто хоть раз по-настоящему вот вошел в Страстную неделю вместе с апостолами в вербное воскресенье, а потом был на этих службах, слышу вот эти слова 12 Евангелий страстных и оказываясь вдруг неожиданно для себя в Гефсиманском саду вместе со всеми, который видел, как Христа снимают со креста, как его обворачивают в плащаницу, как его погребают в пещере Иосифа Аримафейского. Все мы это видели, все мы это знали. Мы были с Петром, который, плакав горько, ушел, испугавшись свидетельства. Мы были и с Марией, и с Иоанном Богословом у креста. Мы прошли этот путь, и поэтому мы можем сказать по-настоящему и всерьез: «Христос воскресе!»
А если мы прошли этот путь, приходим мы с пасхального богослужения домой, там у нас, ну, неверующие или так верующие родственники, и мы обращаемся к ним со всей радостью вот о воскресшем Христе, Христос воскресе. А стоит ли тогда это делать?
Вы знаете, конечно, если с нашим возгласом «Христос воскресе» в наш мир приходит и в наш дом приходит любовь Христова, если с этим возгласом «Христос воскресе» приходит радость и свет, которые мы напитались от самого Господа, и мы можем этим делиться, когда наше слово никак не противоречит нашему внутреннему состоянию, если наше слово соответствует тому, кем мы являлись, или что для нас Господь сделал, как Он нас наполнил. И тогда, конечно, вот эта вот радость, вот этот свет, он и в словах может быть, и просто в тихой улыбке может быть, и, может быть, в сиянии глаз. Но вы знаете, ведь это же не я один замечаю. Вот ты едешь, вот, например, в метро каким-нибудь серым днем, вот, и кругом много-много народу, и у всех лица какие-то такие вот...
Никакие. В метро, как правило, никакие.
Если бы никакие, вот такие все сумрачные, какие-то сжатые какие-то чемоданы вместо лиц, понимаете. Вот, и вдруг видишь какое-то лицо женщины, и что-то в этом лице, что-то другое. И вдруг понимаешь, она христианка, потому что у нее лицо как-то светится. Не знаю, ничем от нее. Простое лицо, ничего особенного, никакого-то там черного платка, никакой специальной одежды, которая бы выделяла христиан от нехристиан. А вот в лице есть что-то такое, что вот дает тебе свидетельство такое: я вижу, она христианка. И вот если что-то с нами такое случится во время пасхальных дней, после Великого Поста, во время Пасхи, что вдруг в нас вдруг пробьется вот этот небольшой огонечек внутренний, что вдруг кто-то и по нам, просто по нашему лицу знает, что мы христиане. Значит, вот действительно это есть вещь: Христос воскрес.
У отца Александра Шмемана интересное рассуждение есть на тему того, что человек побывал на пасхальном богослужении, все изменилось, он чувствует, что у него тоже внутри все меняется, и вот он выходит из этого храма, где все только что стало другим, и выходит в тот мир, которую он оставил, вот когда заходил в храм, а там все как было, так и осталось. И вот...
Как была помойка, так и есть, на том же месте.
Ну, оно-то так, но евангельские слова, которые звучат в пасхальную ночь, говорят о другом. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вы понимаете, вот это ведь очень важные слова. Тьмы-то всегда очень много, и эта тьма всегда вот как бы заполняет собой вот это пространство нашего мира, и вдруг вот этот маленький огонечек, который в тебе зажегся, он уже эту тьму разгоняет. Да, вы понимаете, вот правда, да, мир такой, мир, Христос воскрес, мир не изменился. Даже тогда мир не изменился, даже тогда апостолы все сидели закрытыми дверями, все боялись, трусили, мир отвратительный. Ничего не случилось как бы в мире, но случилась очень важная вещь. Вот есть огонь, который светит во тьме, и от него можно зажечься. Он не оскудевает, ты можешь к нему прикоснуться и тоже вот получить этот огонь. Вот как мы видим, как на Пасху вот этот огонь благодатный, все привозят, раздают, и как зажигаются свечи, и так же зажигаемся мы, вы понимаете? Если мы не зажглись во время вот этой Пасхи, если в нас этого огня не загорелось, значит, ну, что-то прошло не так, значит, мы впустую провели этот пост. Но если мы хоть немножечко этого огня коснулись, он уже будет обязательно светить. Вы знаете, вот есть такой рассказ у Виктора Драгунского про одного мальчика, который нашел светлячка и хранил этого светлячка, помните, да, спичечные коробки, помните, как называется этот рассказ?
Mm-mm.
А я вам говорю, он живой и светится.
А, да.
Вот христианин, он должен быть вот как этот светлячок.
Живой,
он живой и светится. Вот это знак Пасхи. Это знак вот того, как человек прикоснулся ко Христу, как он его узнал. Вот он живой и светится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в студии настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а почему не отомстили?
Почему что?
Почему не отомстили? Вот учителя распяли жестокой смертью, позорной смертью. Почему они не, ну, просто не вырезали всех, кто к этому был причастен?
Ой, как-то я даже остолбенел, честно говоря, от вашего вопроса.
Не, ну, опять же, живут-то они в законе, в том законе, который есть. Око за око, зуб за зуб. Но невозможно с этим жить.
Но человек око за око, зуб за зуб все-таки предполагает то, что ты по закону Ветхого Завета не можешь требовать от своего обидчика большего, чем той обиды, с чем
он
признанёс.
Вот, они живут по законам Римской империи.
Да, да бог бы с ними с законами. Вот, ну, душа же должна просто разорваться. Почему не отомстили?
Ну, как-то они, видимо, хорошо узнали Христа за время общения с ним. Они хотели, вот если вы помните этот момент в Гефсиманском саду, когда Петр пытается отомстить, когда он берет меч и отсекает ухо у Малха, у этого раба первосвященнического. И Христос говорит: вложи меч в ножны, всякий, взявший меч, мечом погибнет. Или ты думаешь, что я не могу сейчас призвать себе на помощь 12 легионов ангелов, которые меня защитят? И исцеляет этого человека. Вот этот образ того, как Христос реагирует и учит нас, христиан, реагировать на присутствие зла в этом мире в том числе.
На оскорбление.
И на оскорбление в том числе, вы понимаете, и на обиду в том числе, и даже на то, как самого Христа вот на наших глазах могут вот эти распинатели, эти хулители, эти безбожники унижать, уничижать, понимаете? Вот даже на это Христос дает некий ответ через Евангелие. Вообще все, чему мы можем научиться по-настоящему, мы можем научиться в Евангелии, только в нем. Вот если какие-то вещи, которые в нашей жизни очень хороши, справедливы, как нам кажется, правильны и по-человечески необходимы, мы в Евангелии не находим подтверждение этому, значит, в этом значит, христиане так поступить не могут. Другие люди могут, а христиане нет.
Вот знаете, когда мы здесь, в этой студии, разговариваем с вами или с вашими, извините, я употреблю термин, который мне все-таки более понятен, с вашими коллегами, о разных событиях из евангельской жизни. Меня всякий раз волнует только один вопрос. Насколько то, что описано в Евангелии, становится практикой жизненной здесь и сейчас, вот сегодня, сегодня людей, особенно которые так, довольно активно себя позиционируют как христиане и называют как христиане. Потому что невозможно об этом не говорить там, и даже в этот светлый праздник. Мне в последнее время что какие-то вещи из Ветхого Завета становятся для людей важнее, в случае цитаты из Ветхого Завета, становятся важнее, чем цитаты и дух Евангелия.
Так это всегда так было.
И как всегда?
Так всегда.
Почему?
Ну, потому что Евангелие, оно непосильно для человека. Потому что евангельское слово, Христово слово, вот это вот иго, которое Христос предлагает нам взять, которое говорит, что оно легко, научитесь у меня, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я смиренен и кроток сердцем, и вы обрящете покой душам вашим. Вот это вот то, что говорит Христос, это абсолютно для человека невозможно.
И поэтому
Евангелие во все времена, и сейчас особенно это нам понятно, тяготит к идеологии. То есть люди, которые считают себя верующими во Христа и исповедуют свою веру во Христа, открывают Евангелие, оно прекрасно, оно необыкновенно, оно чудесно. И настолько, поскольку справиться с этим нельзя человеку, нужна какая-то вещь, которая бы оправдывала мое мою невозможность жить по Евангелию. И тогда Евангелие очень быстро превращается в любую идеологию. Вот смотрите, как этот мир, любой западный, восточный, мир католический, протестантский или православный, вот паразитируя, я бы сказал, на Евангелии, вот выворачивает Евангелие в идеологию. Вот, например, стала в мире в 20 веке популярна идеология феминизма, да? Тут же баба, христиане стали рукополагать женщинам в священный сан. Ну зачем? А потому что вот такова идеология мира. Стали бороться за права, там, скажем, меньшинств. Бабах, тут же какие-то христиане объявили, что и это дозволено, и мы тоже будем такие браки признавать и их венчать.
А любую идеологию можно прикрыть Евангелием?
Вот, естественно. А у нас вот, с восточной стороны это всегда, так сказать, вот национальная идея, понимаете, которая, как бы сказать, должна подтверждаться нашей верой.
Это... Но в первоисточнике сказано, нет ни иудеи, ни эллина.
Совершенно верно. А в первоисточнике этого нет. Или, наоборот, есть очень четкое понимание того, что грех, что не грех, что можно, что нельзя. А вот там ни о каком патриотизме, понимаете, Евангелие не говорит. Понимаете? А ни о какой национальной идее Евангелие не говорит.
Но есть, например, эпизод очень яркий об оскорблении чувств верующих. Вот очень яркий эпизод. В чем, собственно, обвиняется Христос, в частности? И тогда люди обращаются в Генеральную прокуратуру, пишут письмо губернатору, ну, к Понтию Пилату обращаются. Книжники, фарисеи, вот они себя ведут подобным образом. А сегодня мы наблюдаем, как люди, которые говорят, что они православные христиане, поступают вот точно как книжники и фарисеи, ну, и обращаются
за... Давайте мы сейчас тоже не будем как бы сразу всех подряд называть этими, потому что люди разные, и люди по-разному реагируют, в том числе и на оскорбления. Просто когда мы говорим о защите чувств верующих, вот, она не должна быть похожа на нападение. Потому что у нас как-то, когда речь идет о защите, почему-то она сразу становится
лучшая
такой...
Лучшая защита – нападение.
Да, лучшая защита становится нападением. Когда мы говорим о защите, да, наверное, существуют определенные формы защиты и чувств, и достоинства, и так далее, и тому подобное. Но...
Ну, вот я вас поэтому и спросил, вот, почему же не отомстили-то? Ну,
потому что Евангелие не учит мстить.
Потому что в сегодняшней логике вот отомстить... Каким-то образом.
Вот я еще раз это хочу сказать, правильно. Что вот Евангелие вот с тем посылом любви, всепрощения, молитвы о врагах, причем ведь мы как говорим, ведь это же Христос говорит, своих врагов надо прощать. Вот молитесь за врагов ваших, любите врагов ваших, а вот когда дело касается того, кого...
Не ваших.
Да, не ваших, то есть о Христа, если то уже все, тут ни о какой любви речи нет, тогда надо брать в руки Калашникова, и тогда уже можно по полной программе всех мочить. Но, с другой стороны, ведь когда мы...
И при этом по вечерам, читая ненавидящих и обидящих, нас прости Господи.
Нет, но при этом, да, действительно, вот, вложи нож, стороны, меч
нужен. Мы смотрим на распинающих Христа. Это чьи были враги? Христа. Враги Отечества были, потому что римляне были врагами Отечества. Они были врагами Христа. Они были врагами Христа.
Простите, а кто их попросил?
Не важно.
Смотрите, как это?
Хочу договорить просто фразу до конца. Они были врагами Христа, да. Они были личными врагами Христа. Нет. Потому что у Христа, у Бога, человек не может быть ему врагом, вы понимаете? И поэтому тут-то как раз все объясняется, когда мы любим повторять вот эту фразу святителя Филарета, там, «люби врагов своих, бей врагов Отечества и гнушайся врагами Христа». Так вот, оказывается, что все те, которые распинали Христа, они были врагами Отечества и врагами Христа, но не личными. Врагами Христа, потому что сам Христос этих людей любил и говорил, прости, отче, они не ведают, что творят. И поэтому Евангелие нам показывает, что вот все ровно наоборот. И поэтому эти люди Христом прощены, он простил их прощение и показывает нам пример отношения к врагам, вот к этим врагам, к его врагам. К врагам Отечества этого, как относиться, в том числе и по-евангельски, но это очень тяжело. Когда у Христа спрашивают Господи, апостолы, да кто же может спастись? Он говорит, человеком это невозможно, людям невозможно по Евангелию жить, но у Бога все возможно. И тот, кто рискнул вот так поступить, кто не испугался за Христом пойти, кто не испугался вот так вот оказаться... в положении не сильного и могущественного, и, вот, так сказать, добивающегося всего, а вот так вот услышать Христа, тот оказался в конечном итоге со Христом, значит, победил. Вот, но это очень трудно.
То есть, резюмировать с Алексеем, можно ли сказать, что никакая религия, неважно, христианство, ислам, иудаизм, она не может возноситься на уровень государства и быть обращена к массам? Она вся любая, ну, скажем, хорошо, авраамическая религия, она сугубо персонифицирована. То есть, вот Евангелие, оно направлено к отдельному человеку.
Ну, к каждому.
К вам, ко мне.
Ко всем и каждому.
Но ни в коем случае не к толпе.
В том числе к большому количеству людей, потому что апостолы проповедовали среди масс, вы
да,
понимаете?
Да, но вот стоит 200 человек, и вот эта благая весть, она направлена к каждому из них, но не ко всем сразу.
Это очень сложно как-то мне дифференцировать, потому что, когда я обращаюсь на проповеди, скажем, в храме к людям, которые приходят, я обращаюсь и ко всему приходу своему, и к каждому конкретно, и, конечно же, еще к самому себе.
Вот. Как каждое обращение.
Вот, понимаете, здесь нельзя как-то вот разделить. Нет, это вот только для... Это такой штучный товар, это только для каких-то отдельных людей, для избранных.
Нет, не что... для избранных, а для каждого, но никогда это все вот какая-то, знаете, такая масса, которая идет, все сокрушает на своем пути, и при этом держит хоругви,
нет,
знамена.
Нет, сокрушать на своем пути никого не надо, и ничего не надо. И можно, конечно, понимаете, понимаете, манипулировать толпой легко, вот. Достучаться до сердца каждого очень тяжело. Поэтому я говорю, что, в общем, во все времена всякое религиозное сознание тяготело к идеологизации, и оно сейчас тяготеет, потому что идеология – это очень понятно, просто, объяснимо и общепринято. А когда ты с Евангелием встречаешься и лично с Богом, то тогда тебе приходится делать выбор, во-первых, самому лично для себя, и ни на кого не обращать внимания, и часто идти против мнения большинства. Часто идти против мнения большинства, потому что Евангелие, оно, конечно, вот вы в этом правы, конечно, оно требует от человека личного
участия.
Участия, личного выбора. Я отвечаю за свои поступки, за свои слова, я не могу нести коллективную ответственность, даже если все считают, что это добро.
И, соответственно, если я там, в этот день или в последующие дни вот абсолютно уверен внутри, что Христос воскрес, то тогда я имею право говорить «Христос воскресе». А если по каким-то причинам я понимаю, что это так принято, то лучше уж так молчать.
Опять-таки, за других сказать не могу. Вот, но я не могу молчать, потому что для меня это самое главное в моей жизни. Христос воскрес, воистину воскрес. И это, вот если этого нет, то я вообще не понимаю, зачем мне жить.
Отец Алексей, хотел вас спросить еще вот о чем. Вас часто называют сторонником, ну, так скажем, литургического возрождения. Вот у нас прошла пасхальная служба. Как вы считаете, тем более, что не так давно у нас в церкви обсуждался вот этот и принимался документ о участии верующих в таинстве Евхаристии. Каждый ли пришедший на Пасху в храм человек может причаститься, если уж он достоял до момента выноса чаши?
Если этот человек пришел для того, чтобы причаститься, и понимает, и знает, что это такое, если человек к этому готовился, конечно, да.
Если он случайно зашел в храм. Но вот он оказался здесь, значит, может быть, не просто так он.
Случайно нет. Если человек зашел случайно, и он не понимает, о чем идет речь, и вообще не понимает, что такое причастие, и не понимает, как к этому... Нет, конечно. При всем, что я сторонник литургического возрождения, я не сторонник бездумного отношения к святым тайнам. Апостол очень строго говорит о том, что тот, кто ест хлеб божественный и пьет чашу, не рассуждая, может быть повинен телу и крови Христову.
Но Пасха же, придите все постившиеся и не постившиеся.
Пожалуйста. Но это наша беда, что у нас на Пасху к нам в храм приходят люди, которые не постившегося, я могу причастить, понимаете, не постившегося, но понимающего, что человек приходит к Богу и приходит со страхом и трепетом, вы понимаете, приходит с сокрушением сердечным. Вопрос не в посте, вопрос в том, что как человек к Богу относится. Вот и все. И поэтому вопрос только в этом. Понятно, постящиеся, не постящиеся, грешные и святые, все вкусите пир веры, если вы идете ко Христу. А если вы просто пришли, и вокруг вас что-то происходит, и что-то такое непонятное,
и все стали в очередь,
а мне на всякий случай тоже пойду, понимаете, я всю службу отстоял, может, и мне чего-то там дадут, а что дадут? Нет, я против такого, поэтому я в общем, когда у нас на Пасху все причащаются, обычно как-то у меня срабатывает какая-то такая внутренняя интуиция священническая, если я вижу человека, который, ну, во-первых, мне видно, человек, он вообще понимает, я всегда спрошу, скажите, пожалуйста, вы зачем здесь стоите, вы что хотите? Он говорит, не знаю. Он говорит, вы к причастию готовились? Нет. Тогда я говорю, извините, пожалуйста, вы не можете причащаться даже на Пасху.
Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас сегодня в студии протоиерей Алексей Уминский, настоятель Московского храма, живоначальной Троицы в Хохлах, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд.
«Светлый вечер» на радио «Вера».